В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Ну, немножко о событиях дня. Партия ЛДПР провела 32-й съезд, переизбрав Владимира Жириновского, политического шоумена номер один в России, своим председателем.
Нам надо повысить зарплату. Если у нас растут цены, условно, на 10%, давайте на 10% повысим малоимущим. Пенсионеры, студенты и те, кто получают там до 50 тысяч.
Владимир Путин принял участие в виртуальном социальном марафоне «Единой России».
«Единая Россия» включилась самым активным образом в преодоление тех трудностей, с которыми столкнулась страна в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Чрезвычайно важная вещь. То, что делается, чрезвычайно важно для поддержания престижа ведущей политической силы страны. Вот вы абсолютно на правильном пути находитесь.
Владимир Путин подбодрил «Единую Россию», хотя рейтинги партии власти, судя по социологическим опросам, несколько снизились. Явно начинается подготовка к думским выборам 2021 года. И на плохом для власти фоне. Попытка отравления Алексея Навального и обезглавить оппозицию сегодня разоблачена. Участники покушения, сотрудники ФСБ, названы поименно. У нас в студии один из руководителей Левада-центра, социолог Денис Волков. И на связи будет независимый политолог и географ, автор очень приятной для меня книги, называется «Джугофилия», Дмитрий Орешкин. Денис, добрый день. Ну, давайте начнем действительно с рейтингов. Последние исследования ваши опубликованы за ноябрь этого года. Что там с доверием российским политикам?
Ну, доверие российским политикам достаточно постоянная величина, прежде всего потому, что во многом все еще оно формируется телевидением, хотя интернет подрос последние 2-3 года, но там тоже свои герои уже сформировались. На первом месте Путин, и если сравнивать с предыдущими месяцами, там небольшие подвижки. Если сравнивать с периодом где-то 3 года, там действительно после прошлых выборов, после пенсионной реформы началось снижение, и оно продолжалось практически 2 года подряд. Сейчас Путину доверяют в открытом вопросе около 30%, ну, чуть-чуть больше. Вот. Но это не, как, много или мало, смотря с чем сравнивать. Если сравнить с 2 годами ранее, то это примерно в два раза меньше.
То есть он потерял 30% поддержки, получается?
Ну, фактически, да. Да. Uh-huh. Именно на фоне пенсионной реформы и падения доходов, плюс, конечно, вот этот крымский эффект, который был в 2014, 2015, 2016 году, он закончился.
Ну, а вирус как-то повлиял? Вот я не знаю, это можно как-то выделить на фокус-группах? Может быть, люди ставят в вину то, что есть серьезные проблемы в сфере здравоохранения именно президенту?
Ну, смотрите, повлиял, но незначительно, недолго. Мы видели, что и рейтинги, и оценки ситуации снижались летом, то есть с весны, где-то с апреля-мая до июня они падали, а потом, когда страна вернулась с карантина, когда закончился вот первый локдаун, люди выдохнули, как-то немножечко встрепенулись, и не только рейтинги, но и оценки ситуации восстановились, хотя не полностью. Вот. Мне кажется, влияние коронавируса на политические рейтинги будет длительным. Это не краткосрочный эффект, а по мере того, как скажется вот, коронавирус на экономике, когда ну, это будет влиять на доходы россиян, а это ну, как бы произойдет в перспективе, наверное, год-два, вот тогда мы увидим это влияние. Пока что вот, краткосрочно оно нивелировалось тем, что люди ну, вернулись к привычной жизни.
Скажите, а что там с условными преследователями Владимира Путина, теми, кто в сознании граждан ну, может с ним соперничать на выборах? То есть, когда им задается открытый вопрос, они сами тут же без подсказки вам выдают какие-то имена.
Смотрите, если брать доверие, у нас два вопроса, которые, в принципе, похожи между собой. Это доверие политику и готовность голосовать за политика на президентских выборах. Вот людей, которые пользуются доверием, их больше. А тех, кого считают возможным претендентом на президентский пост, их меньше. То есть, если мы президентское голосование посмотрим, там Путин, затем с большим отрывом Жириновский, затем Зюганов, Навальный.
Или Навальный-Зюганов.
Навальный-Зюганов, но одинаково.
То есть они одинаково?
Одинаково. Угу. Вот это четверка такая лидеров. Она чуть-чуть меняется, хотя вот эти четыре, они вот вошли прочно в этот список. У нас появлялся Фургал сразу после протестов в Хабаровске. Ну, сейчас он ушел. Если посмотрим на доверие, то там побогаче, там на втором месте Мишустин, но как кандидат на президентский пост он пока что не воспринимается. Mm-hmm. Люди говорят, что ну, не совсем понятно, он болел, он вот только начал, не совсем понятно, что там с Мишустином. Кто у нас еще? Есть Лавров, есть Шойгу. Потом также те же самые Навальный и Зюганов.
То есть это такие запасные игроки Путина, получается.
Ну, фактически, да. И важно, что вот за последние 2-3 года официальные фигуры, они вместе с Путиным так поблекли немножечко. Ушел Медведев из списка.
То есть должность красит человека, получается.
Должность и появление присутствия на телеэкранах, прежде всего. Вот, постоянное присутствие. Ну и какие-то текущие события, в которых они участвуют. Там, например, война с Грузией, там Украина, конфликт с Западом. Там Лавров и Шойгу вот на таких историях тоже сильно поднимались.
То есть Медведев, как вождь Единой России, в общем, в общественном сознании не воспринимается?
Нет, он не воспринимается. Там главный Путин. Это, ну, как бы по умолчанию, что Путин – это лидер Единой России, несмотря на то, что он официально там не участвует. Но люди все хорошо понимают. Для них Единая Россия – это такой рукав государства, такой департамент государственный, который раздает преференции, повышает зарплаты и так далее. И Путин – это глава государства, поэтому вот этот человек и эта партия связаны между собой в общественном мнении.
Ну, тогда еще один, так сказать, последний тут в этом раунде вопрос. А с Единой Россией-то что? Как у нее с рейтингом? Ползет он вниз-то?
Ну, рейтинги почти что не меняются последний вот год, что немножечко удивительно. Хотя вот последний там замер показал, что он сейчас чуть ниже 30%, 29%, если берем от всех. От голосующих, тех, кто хочет принять участие в голосовании, он выше, он порядка там 43, а значит, по партийным спискам она получает ну, около половины, если распределить там остающиеся.
Но если голоса. Приход будет именно такой, как сейчас, а если мобилизуется, так сказать, как это обычно бывает с другими партиями, значит, поменьше все-таки.
Ну, это совершенно верно, и будет зависеть от того, как будет проходить избирательная кампания. А если вспомнить 16-й год, она как раз была очень вялая. И вообще Кремль, как я понимаю, у него установка на сушку явки, потому что если своего избирателя, да, своих сторонников Кремль может приводить, и, собственно, все для этого сделано, изменили, мы видели законодательство голосования, да, опробовали на голосование по поправкам, и сейчас уже на
да, опробовали голосование на пеньках, многодневное. Вот
на
так,
пеньках, увеличили срок голосования, но ведь нужно понимать, что это все сделано для того, чтобы привести именно своего избирателя. А такие нововведения, которые тоже были попробованы, это голосование электронное в интернете, которое дало ну, достаточно высокий, ну, не слишком высокий, но ощутимый процент протестного голосования. С ним говорят, давайте подождем, торопиться не надо.
Хорошо, Дмитрий Орешкин тоже с нами должен быть. Дмитрий Борисович, здравствуйте. Но что вы скажете вот об этих научных результатах, которые мы имеем к концу года? Вот эта четверка вождей, так сказать, страны. Вот представьте себе, вдруг Владимир Владимирович Путин говорит, все, я ухожу, и что тогда? Кто его сменщик, и как эта тройка тогда будет выступать?
Ну, Михаил, нет Путина, нет России. Так что этот человек является системообразующим в глазах общественного мнения. Так что не пугайте родину нашу, не уйдет Владимир Владимирович. Да будет он жив, здрав и невредим, как говорили про фараона. С этим все понятно, мне кажется. И Денис, собственно, об этом говорил, что... Ну, есть некоторые удивительные вещи, но не сильно удивительные. Понятно, что Путин на первом месте. Ну, еще. Он ассоциируется с государством, а кто же из нормальных человеков наших не хочет поддержать свое государство? Это патриотизм. Провести в уме сложнейшую операцию и сказать, что одно дело государство, государственная надстройка, бюрократический класс, номенклатура, и совсем другое дело Россия, вот это способны, ну, по моим представлениям, хорошо, если 20% соотечественников. А все остальные, да, государство, да, Путин, да, Единая Россия. Ну, не все остальные, значительная часть. Поэтому, ну да, все правильно. На открытый вопрос, когда не подсказывают социологи список людей, которых надо поддержать, примерно треть вспоминает в первую очередь Владимира Владимировича. А кого еще? Я думаю, что и в Белоруссии бы в первую очередь вспомнили Лукашенко. Другой вопрос, насколько к нему доверие там проявляется, это уже немножко другая ситуация. Для меня интересно во всех этих данных, ну, прежде всего, надо сказать нашим уважаемым слушателям, что Левада – это единственный центр, которому я, например, доверяю, ну, практически на 100%. Если они ошибаются, то они ошибаются, как положено ошибаться экспертам. Не из-за того, что их кто-то там запугал или каким-то образом мотивировал. Если предсказание неправильное, то это потому, что метод в данном случае дал сбой. Бывает такое. Но жульничания нет. Поэтому мне кажется важным то, что рейтинг Навального подскочил. В принципе, ведь не шутка. Он сравнялся с Зюгановым, как бы основная наша оппозиционная партия. Правда, на уровне 2%, чтобы было понятно, если вы опрашиваете 1600 человек, грубо говоря, 1% – это 16 человек, а 2% – это, соответственно, 32 человека. И если по случайным причинам у вас получится 35, то у вас получится уже не 2%, а 2%. Точка и 2 или 3 десятых. То есть на низких значениях вот эти сравнивать величины, у кого 2, у кого 2,1, ну просто не совсем разумно. Специалисты это понимают, а слушатели не всегда. Так вот, Навальный подскочил, конечно, благодаря сложным хлор или фосфор органическим соединениям, которыми его подчивали в Томске и в Омске. Он попал в средства массовой информации, он часто в них присутствовал, и люди его начали воспринимать как альтернативу. Просто раз ругают, значит, хороший человек. Так думает часть избирателей. И в этом смысле попытка отравить сделала из Навального политика федерального уровня. До этого он все-таки был московским политиком. Он в Москве хорошо выступил в 2013 году, 650 тысяч человек за него проголосовало, или 640, около того. Это существенный результат. Он набрал 28%. А теперь его знает вся страна. И, конечно, в значительной степени не благодаря его выдающимся заслугам, не только благодаря им, а еще и благодаря тому, что те из образованных, продвинутых, городских людей, которым не нравится Путин, исходя именно из этого, стали чаще говорить про Навального. Раз он ознакомился...
Что-то у нас сбои на фамилии Навальный. Наверное, фосфороорганические соединения действуют на какие-то связи. Значит. Вот еще один вопрос, Денис, если уж говорить о партиях, мы начали. Вот есть новые всякие такие силы, которые и партия даже с таким названием, и попытки их разыграть на региональных выборах были. Собственно, а их избиратель как-то заметил сейчас, может быть, на вот этом поле, которое все время одно и то же, там КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, может быть, есть какая-то ниша для кого-то еще?
Пока говорить сложно. На общероссийском уровне это все пока на уровне погрешности. В отдельных регионах мы видели, что они чуть-чуть набирали, да, каких-то, но регион и уровень федеральный – это все-таки разные вещи. И, наверное, начинать нужно было раньше, но посмотрим. Я не политтехнолог, здесь мне сложно говорить.
Я имею в виду, что в вопросах их видно или нет? В вопросах,
да, на уровне погрешности они есть. Это меньше 1%. Да, поэтому говорить пока о них рано. Я бы добавил по Навальному, что у нас были и закрытые, что закрытые не которые недоступны общественности, а закрытые, когда мы альтернативы ответы даем на выбор. То когда мы спрашиваем, доверяете ли, точнее, одобряете или не одобряете его деятельность, то порядка 20% одобряют деятельность Навального. Это некоторый рост. Но я бы здесь не согласился с Дмитрием Орешкиным. Здесь не отравление сыграло роль, поскольку отравление как раз практически ничего не добавило.
То есть это вы не увидели вот в эти месяцы какого-то всплеска интереса?
Может быть, небольшой всплеск был, но в целом не отравление сыграло на популярности Навального, а его постоянная работа.
YouTube, где сеть.
Совершенно верно. YouTube и вообще YouTube, именно последние два года мы наблюдаем резкий всплеск, рост аудитории YouTube. Сейчас на уровне трети население смотрит YouTube-каналы. И это ситуация, когда наконец-то, впервые, наверное, телевидению действительно брошен вызов, когда не текст против картинки, а картинка против картинки. И здесь мы видим поэтому появление Дудя, появление Навального в массовом сознании, именно новых политиков, таких как Бондаренко. Ну, Яшин тоже новый в том плане, что его узнают, начинают узнавать. И не только в Москве, за пределами Москвы тоже. И мы их, этих новых политиков, тоже уже открытыми вопросами ловим, хотя там, опять же, на уровне 1%. Ну и это в открытом опросе это много.
Ну да, но власть, собственно, не теряет, так сказать, нюха, поэтому вот эти новые пакеты всяких репрессивных мер планируются, в том числе и в интернете. Вот я смотрю сейчас на ленту новостей. Вот, пожалуйста, в Госдуму внесен законопроект о лишении свободы за клевету в интернете. До 2 лет лишения свободы. Так нехило, в общем, да, статья 128.1. Вот, это максимальный срок. Ну, в общем, не спят люди, работают. Значит, вот они посмотрят социологию. Ага, и YouTube тоже с Фейсбуком собираются запрещать якобы за дискриминацию. А вот интересно, на каких-то фокус-группах просматривается отношение людей к подобным запретительным мерам? Для них это будет больно, обидно, они как-то прореагируют?
Здесь разница в том, пользуются ли люди сами соцсетями. Те, кто пользуются, там, ну, нельзя сказать, что там все против. И там есть многие, кто поддерживает. Прежде всего, неуверенные пользователи, люди постарше, которые уже пришли в интернет, но еще говорят, что они не уверены себя там чувствуют. Им нужна такого рода поддержка государства. Те, кто помоложе, кто уверены, те называют вот эти запретительные меры в числе претензий тому же Путину. Для них, опять же, не для всех, но для значительной части молодых, это то, что не нравится, но протестовать против этого люди вряд ли будут.
Ну, у вас вот в вопросах я видел в последние дни буквально появилась новость, что молодежь возрастом 18-24 года резко изменило свое отношение к Владимиру Путину. Что там, собственно, изменилось и почему?
Ну, это тот же самый процесс падения популярности власти в целом, который мы наблюдаем последние два года. И молодежь просто быстрее в этом явлении. То есть там разочарование во власти быстрее происходит. Я думаю, прежде всего за счет средств массовой информации, то, что молодые смотрят как раз YouTube, где есть критика власти, они могут посмотреть альтернативные точки зрения. Ну и в целом, ну как бы мы многие годы видели, что самые молодые были самыми горячими, может быть, не горячими, но сторонниками Путина. Но
то есть лоялисты, да?
Лоялисты были одни из самых, там, это одно из самых распространенных настроений было. То есть путинское поколение в том числе, не только потому, что они выросли при Путине, но и поддерживали Путина. Но это не была горячая поддержка, это... Ну, не было повода усомниться в том, что Путин все делает правильно.
А их подхватила эта крымская волна, вот, так сказать, патриотическая в кавычках?
Да, всех подхватила патриотическая волна. И мы видели, что вот в 2014-2015 годах резко вырос и, так сказать, сантимент против Запада. Так, также среди молодых, но у них он, эти чувства продолжались очень недолго. Если старшее поколение по-прежнему плохо относится к Западу, то молодые как раз уже к 16-му году преимущественно хорошо начали относиться. Они менее идеологизированы. Для них вот эта вот пропаганда, которая по телевизору льется, для них она, ну, как бы мимо них проходит.
Параллельно. То есть они что, не смотрят телевизор? Или это из в одно ухо вошло, из другого вышло? То есть это не на том языке идет разговор? Для... Они его не воспринимают?
Не на том языке, не те люди. То есть вот для них, те, кто по телевизору выступают, они как бы люди из какого-то другого возраста.
Папики, да.
Да, ну, даже дедушки где-то. Поэтому это важно. Другое то, что они мало интересуются политикой, самые молодые просто не очень интересуются. И те, кто в крупных городах, самые молодые, они не смотрят телевизор. Все больше и больше в малых городах все еще смотрят, но тоже это такой фон, который уже дополнен, серьезно дополнен интернетом, где есть и другие точки зрения. Вот это, мне кажется, очень важно.
Ну, и еще я заметил из последних тоже сообщений, связанных с социологическими исследованиями, какой-то сдвиг произошел, так сказать, в слоях бедных или самых бедных. Это так? Они стали такими бедными, что прозрели?
Такого большого сдвига нет, потому что те, кто самые бедные были, они всегда были в числе критиков власти. То есть они ничего не выиграли от политической системы, и они ее не поддерживали. То есть там процент критиков власти, критиков Путина всегда был одним из самых высоких. Сейчас просто, ну, как бы на фоне происходящих проблем, наверное, чуть-чуть обострилось, но не более того. То есть это скорее сохраняется критическое отношение власти в этих группах.
Ну вот нам удалось восстановить пока телефонную связь с Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, что вы скажете все-таки, какая часть населения, на ваш взгляд, может, ну, в ближайший там год, предположим так, проявить себя на политическом поле в оппозиционном направлении? Вот, кто оказался, так сказать, пострадавшим и от кризиса, и от пандемии? Вот на что может рассчитывать та оппозиция, которая у нас есть? Другой нету.
Ну, Михаил, я должен извиниться, что у нас тут телефонный провайдер, по-видимому, некомпетентный, потому что обломился телефон, интернет.
Цензура, Дмитрий Борисович, лютует. Вот. К вам прибежали с кусачками и перекусили провод, чтобы вы не выступали у нас.
Кровавый режим, да, понятно. Значит, понимаете, в чем дело? Мне кажется, что дело ведь не в том, какие группы могут стать опорой. Потому что, ну да, вот вы говорили, вернее, Денис только что говорил про беднейшие группы. Да, они не любят этот режим, но у них политического ресурса никакого нет, влиятельности никакого нет. У них нет технологического рычага для воздействия на власть. Они, может быть, и на выборы не очень-то ходят или хотят ходить и так далее. Вот это главное, потому что политический ресурс есть у сильных игроков, у влиятельных игроков. Как правило, они же и более богатые. Именно поэтому я толковал о том, что все эти революционные события, вопреки тому, чему нас в школе учили, вот людей моего поколения, что народ поднялся и сбросил иго, там, как буржуазии и помещиков. Нет, не народ поднялся. Иго сбрасывали так называемые элитные граждане, которым надоел Николай Александрович Романов в качестве монарха, в том числе некоторые члены императорской фамилии. И В 91 году в России также было, и в 2004 году на Украине, и в 2014 году на Украине. А в Белоруссии нет этого, и поэтому Лукашенко сидит. И Путин будет сидеть, потому что он засушил, он уничтожил политическую конкуренцию и группу влияния. Мы видим сейчас не среди социальных, социологических страт, а среди тех же самых силовиков, номенклатуры и чиновников некоторые разброты, шатания, которые проявляются в том, что сливают разную не самую симпатичную информацию друг от друга. Но это не против Путина, это скорее не внутренние разборки ведут. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, конечно, молодежь, в смысле, самая готовая к каким-то действиям, ребята горячие, не очень хорошо понимают, как оно на самом деле устроено. А, конечно, молодежь, которая в первую очередь разочаровалась. Я пропустил там 10 минут эфира, но я думаю, что Денис говорил о том, что лет 5 назад молодежь была самой активной группой поддержки Путина.
Это мы преуспели сказать.
Ну, это, кстати, очень важный факт, который как раз Левада установил. А, вот они будут выходить на улицу, они... Или они будут уезжать, потому что им надо решать свои проблемы, им надо жить. В этой стране им жить будет душно. Но никакой революции я не жду. Более того, я думаю, что на этих выборах осенью опять победит «Единая Россия». И не только за счет тотального фальсификата, а потому что у них очень мощный административный ресурс в одномандатных округах. Ну кто там будет побежать? Коммунисты, что ли? Ну 2-3-5 округов.
А смотрите, в Москве, пожалуйста, умное голосование при выборах в округах провело 40% депутатов, которые в той или иной степени оппозиционны Сергею Собянину и тому, что делает московское правительство. Так что я бы все-таки вот так вот, как вы, пеплом не сыпал голову. Но я тогда Дениса спрошу, а вы что скажете про «Единую Россию»? Вот какими силами она может победить?
Ну, стратегия понятна. Стратегия такая, что привести сторонников на выборы и сделать так, чтобы как можно меньше критиков власти, противников остались дома и не повлияли никаким образом на результаты голосования.
Ну а какие-нибудь обещания? Вот обещания. Заняться тем-то, что волнует людей? Там.
Ну как, регулировать цены, там, сахар, масло.
Это лично Владимир Путин сейчас взялся за это, за макароны. Лапшу обещает не на уши, конечно, а вот просто
и одновременно поддерживает «Единую Россию». То есть нужно и свой рейтинг поддержать, и партия власти, она, конечно, как бы будет пользоваться вот рейтингом Путина здесь все в одной команде.
Ну так, а он, может, список возглавит? Вы бы посоветовали или не посоветовали? Ну, тут для людей это важно? Во главе этого списка Путин или не во главе?
Для людей было бы, конечно, честнее, если Владимир Владимирович возглавил бы «Единую Россию». Ну, то есть они и так себе представляют, что именно он главный. И поэтому было бы честно, ну, сильно, мне кажется, это не повлияет. Я думаю, просто там страхуются. Страхует президента от того, чтобы его рейтинг, может быть, не пошел вниз. Хотя, опять же, по нашим опросам мы видим, что ситуация изменилась с приходом, с возвращением Путина на президентский пост в 2012 году. Если до этого за все плохое отвечал кто-то еще, то вот с 2012 года в наших опросах мы видим, что Путин отвечает уже не только за все хорошее, но и за все плохое. Просто до этого, после Крыма, он в основном за хорошее отвечал, потому что хорошего с точки зрения людей было больше. Сейчас плохого тоже очень много, но Путина одновременно больше людей сегодня обвиняет в том, что как бы он отвечает за это. Но и его сторонники, те, кто голосует за «Единую Россию», все-таки они его извиняют. Да, может быть, не получается, говорят они, но он все-таки работает. Да, он все-таки старается.
А вот давайте мы проверим науку ненаучными методами и дадим сейчас опрос на улице Москвы.
Как «Единая Россия» может победить на выборах в Госдуму?
Вы знаете, я думаю, что даже если будет фальсификация, то она будет настолько значимой, что о ней будут в нужной степени говорить.
Да, я думаю, что не будет никаких фальсификаций.
Ой, ну я не знаю, я так предполагаю, что у нас победить можно официально только путем того, что выборщики, соответственно, проголосуют за эту партию большинством.
Думаю, обещания какие-нибудь давать, и, соответственно, народ, который будет верить этим обещаниям, будет голосовать.
Ну, будем надеяться, конечно, что обещаниями вывезем. Но так, я думаю, использовать имя президента, конечно, будут.
Может быть, административный ресурс будет использоваться?
Должна быть хорошая пиар-компания, это несомненно. Но, наверное, лучше, чем сделали бы хорошее, чтобы было видно.
Конечно, фальсификации. Они просто зажрались и хотят остаться у власти. Путину можно как можно скорее отделаться от этой Единой России. Да и вообще, конечно, зачем человек не хочет отдыхать? Ушел бы в сторону, и народ бы успокоился.
Ну, не знаю, успокоился бы народ или нет, но вот у нас зато ужасные результаты на сайте. 90% уверены, что Единая Россия может победить на выборах Государственную Думу, не улучшая жизнь граждан или доминируя на телевидении или с Путиным во главе, а вот фальсифицируя выборы. Но это, видимо, специфика нашей аудитории, я всегда это оговариваю. А теперь я Дмитрия Орешкина хочу услышать все-таки. Вот видите, народ-то все-таки в значительной степени и на улице, и в интернете считают, что главное орудие партии власти – это подлог, фальсификация, всякие там карусели и прочие гадости. Уже обещать макароны, кажется, дешевые и бесполезно.
Ну, смотрите, Михаил, вы 5 минут назад сказали, что в 40 округах в Москве победили оппозиционеры с помощью умного голосования, что очень важно. Я вообще большой фанат умного голосования – прежде всего потому, что оно мотивирует людей, которые настроены против вертикали, прийти и проголосовать. Но косвенно это говорит о том, что в Москве тотального, грубого, масштабного фальсификата действительно нет. Вот это надо понимать, что одно дело Хабаровск, совсем другое дело Тамбов, где рисуют результаты. Третье дело Чечня, где вообще уже не совершенно не важно, кто там как голосует, там просто, как Кадыров сказал, так и нарисовали. В Москве не так. Значит, проблема в Москве, что люди, которым не нравится эта власть, не считают для себя достойным занятием пойти и проголосовать. Вот они как раз и говорят, все равно все фальсифицировано, все равно все нарисовано. И это как раз та стратегия, которую Денис назвал сушкой явки. Чем меньше людей, которые не верят в вертикаль, приходят на выборы, в Москве, где как раз относительно честно считают голоса, тем легче этой самой власти. Потому что в Москве 7 миллионов избирателей, а в Чечне 700 тысяч, в 10 раз меньше. Но в Чечне все 700 как бы придут, и все 700 тысяч как бы проголосуют за Единую Россию. Ну, 95%, грубо говоря. А в Москве явка будет 35%, и не придет 65%, которые проигнорируют выборы, это будет как раз на 3/4, как тот же Левада-центр установил, те, кто настроены и против этой власти, и против этих выборов. Так вот, в Чечне выборы все равно фальсифицируют и будут фальсифицировать, но это в общей сложности 12-15 миллионов голосов. Я имею в виду Чечню в широком смысле, которые включают в себя Дагестан, Башкортостан, регион имени господина Шойгу, который называется Тыва, Калмыкия, ну и все остальные электоральные султанаты. Это все-таки 12 миллионов голосующих людей. А у нас 110 миллионов, но из них 65 примерно голосовать не ходят. А среди тех, кто ходит, в основном пропутинский электорат. Или еще новая технология – это приводной электорат, которых заставляют прийти на участки, проголосовать работодатели, люди не хотят с ними ссориться, как правило, это бюджетники, ну, зависимые люди. А уж коль скоро они пришли туда, то зачем им искушать судьбу? Дай-ка я лучше проголосую так, чтобы ко мне не приставали. Пусть будет Единая Россия. Ее не любят. Но, во-первых, значительная часть населения, около 30%, она ассоциируется с властью, именно поэтому ее надо поддерживать. А во-вторых, те, кто не хочет ее поддерживать, или ленятся ходить на выборы, считают это ниже своего достоинства, или, если их насильно приводят на эти выборы работодатель, от греха голосуют «за», чтобы у меня не было проблем.
А как же Жириновский, Дмитрий Борисович, ну как же столпы-то общества? оппозиционного. Совсем они уже не котируются. Даже фигу в кармане не показать с их помощью.
Я говорю про раскол элит. Когда появился Навальный, нормальный, ненормальный, вернее, он удивительный политический лидер. Я не навальнист ни в коей степени, но я вижу, что это сильный политик. Он организовал позитивную систему мотивации, которая называется «умное голосование». И эта машина начала работать. По крайней мере, там, где более или менее честно считают голоса. И она бы работала в Москве, в Питере, в Новосибирске, потому что это не Чечня. Это пункт первый. Пункт второй. Именно поэтому Навального надо вышвырнуть из страны, чтобы не было альтернативного лидера. А без этого лидера и умное голосование перестанет работать. Вот в чем фишка. Поэтому основная манера или основная проблема фальсификата – это не переписывание протоколов. Это было в чуровские времена. Сейчас или на уровне регистрации людей отбрасывают, или еще лучше, вообще из страны их вышибают, чтобы или на тот свет отправляют. И таким, таким образом обеспечивается стабильность. А за кого вы будете голосовать? То, что всерьез избиратель какой-то будет думать, что 70-летний Зюганов там что-то способен поменять, или тот же самый Жириновский, которым теоретически люди симпатизируют, потому что у него язык острый, но ведь тоже понимают, что он не альтернатива никакая. Поэтому все равно будут голосовать за Путина, потому что больше не за кого. Надо совсем довести до точки кипения, как в Белоруссии произошло, чтобы люди в большинстве проголосовали против.
Пока вот, кстати говоря, Дмитрий Борисович, а все-таки по точках кипения давайте немножко поговорим. Денис, ну вот ведь люди заметили, я так понимаю, события в Хабаровске и события в Беларуси, но сейчас это немножко отодвинулось, я правильно понимаю?
Да, совершенно верно. Сначала, когда только начиналось в Хабаровске, это стало событием месяца. Потом очень быстро произошли события в Беларуси, они отодвинули и затмили все, что было в Хабаровске, про Хабаровск забыли. Потом произошел Карабах отодвинул.
Война закрыла это, да?
Закрыла Беларусь. И, то есть, да, люди смотрели, было интересно, но там тоже это очень по-разному воспринималось. Среди тех, кто смотрел по телевизору, они скорее были, не поддерживали протестующих или в меньшей степени поддерживали протестующих в Хабаровске, совсем не поддерживали протестующих в Беларуси, поддерживали Лукашенко. А те, кто смотрел по интернету, они как раз были на стороне протестующих, им сочувствовали, но, правда, особо в поддержку никто не выходил. Потому что все-таки среди всех наших граждан основное отношение было такое, что да, они, наверное, молодцы в Хабаровске, и их можно понять по-человечески, но вряд ли они чего-то смогут добиться. Потому что здесь такие серьезные вопросы люди поднимают, вопросы власти. И здесь власть на уступки не пойдет. Она может пойти в Екатеринбурге, перенести место строительства храма, даже может в Башкирии...
Собор в Питере не отдать РПЦ.
Да, вот по таким вещам все-таки... Теперь хотят, наверное, не нагнетать по поводам, где можно уступить. Все-таки ШИС тоже уступили.
Заодно еще и забрали компанию, федеральную собственность. Чуть-чуть подербанили, значит, по ходу дела.
Но в вопросах принципиальных, где идет речь о власти, будь то выборы в Мосгордуму, да, где снимают основных кандидатов, будь то Хабаровск, где человека посадили и, конечно, уже не пойдут на попятные. И это люди чувствуют, что по принципиальным вопросам от нашей власти добиться что-то невозможно.
Я бы, знаете, посмотрел сейчас, вот что у нас Артур Давлетшин отразил сейчас в репортаже ситуацию на Сахалине. В Южно-Сахалинске прошел беспрецедентный митинг, и такое впечатление, что эти хабаровские ситуации могут начать размножаться, несмотря на запреты в связи с эпидемией.
3 декабря в Южно-Сахалинске прошел самый массовый митинг за последние годы. На акцию протеста собралось, по разным оценкам, более 1500 человек. Организаторами выступили работники местной компании «Мехколонна-68». Несколько лет назад она выиграла тендер на строительство аэропорта стоимостью 6 миллиардов рублей. Но год назад строительство внезапно заморозили, сославшись на проблемы с закупленным в Корее металлом. Ситуацию прокомментировала журналистка проекта «Сибирь. Реалии» Любовь Барабашова.
Дело в том, что вся эта история связана с, не просто там, с выдавливанием сахалинской компании, а с заходом сюда структур Виктора Виксельберга. Регион, аэропорт регионов называется такая компания, которая сейчас с, ну, очень таким продавливает, заход этой компании очень активно продавливает правительство Сахалинской области. И фактически в пользу этой компании приостановлены работы. И сейчас компания зашла как, заходит как инвестор и как строитель, а в будущем, скорее всего, и как эксплуатант этого аэровокзального комплекса.
На митинг строителей массово вышли жители Южно-Сахалинска, недовольные застройкой в своих районах, экологи и бюджетники. Все они критикуют работу нынешнего губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Мэрия Южно-Сахалинска утверждает, что на митинге было всего 350 человек. Судя по подписям, собранным за отставку губернатора Валерия Лимаренко, в акции участвовало более 2000 человек. Такого количества недовольных в городе нельзя было представить год назад. Сахалин еще недавно был одним из самых богатых в России регионов и мог конкурировать с Москвой по уровню доходов, благодаря добыче нефти и газа. Летом 2020 года ситуация изменилась из-за эпидемии и сокращения добычи нефти. Выступавший на митинге Виктор Шейко рассказал Радио Свобода о проблемах в регионе.
Раньше 75% оставалось денег от этого шельфа на Сахалине, 25% уходило в Москву. Сейчас сделано наоборот. А теперь от этих 25% еще и многократное снижение, точнее не кратное, но пока значительно, дальше будет хуже, снижение из-за мировой конъюнктуры. Экономическое положение ухудшается и будет ухудшаться дальше.
Активисты планируют продолжить сбор подписей 20 декабря на предприятиях. Список требований расширился. Теперь жители требуют не только отставки губернатора, но и улучшения качества жизни.
Ну вот это был репортаж Артура Давлетшина. Я хочу Дмитрия Орешкина как географа теперь спросить. Дмитрий Борисович, не создается ли какая-то новая ситуация в связи с протестным движением? Вот смотрите, Хабаровск, теперь Сахалин. Есть вот эти всплески, так сказать, протестной активности в других регионах Дальнего Востока и Сибири. Выборы там в Томске, где тоже умное голосование было неплохим, в Новосибирске. Вот фактически получается так, что такая колонизируемая часть России, чувствующая себя ущемленной, начинает активно протестовать. Ну, может быть, не против федерального центра, хотя и против него местами, но против того положения, в котором она оказывается. Нет?
Похоже. Пункт первый, что, конечно, нужен конкретный повод. Ну и в Киришах, если помните, 10 лет назад люди бастовали, когда закрыли фабрику по производству глинозема. И тогда Путин туда ездил с мешком денег разруливать с Дерипаской. В этом большой новости нет, но мне это напоминает то, что происходило накануне, не во время, а накануне крушения Советского Союза. Когда у людей накапливалось раздражение, но они еще боялись сказать, что виновата советская власть. Поэтому они выходили на протесты против экологии, главным образом экологии. Спасали Аральское море, Байкал, Клубский целлюлозно-бумажный комбинат, боролись против тоннеля под главным Кавказским хребтом, против всего боролись. Сейчас борются против мусора, за экологию, за фургала, но, опять же, пока еще не против федерального центра. Это еще табу. Люди еще боятся языком это сказать. Значит, экономическая ситуация плохая. Она пока, как я понимаю, в регионах экстраполируется или возлагается ответственность на местных начальников, непопулярных. В Кремле на это смотрят спокойно. Вот ты местный начальник, ты разбираешь. Но через 2-3 года, как показывает опыт Советского Союза, это будет уже предъявляться не на региональном уровне, а и на федеральном. А вот против этого как раз в Кремле очень умело и эффективно будет. Нельзя, чтобы появилась какая-то надрегиональная структура. Вот Навальный, он создает такую структуру, плохую или хорошую, другую. Вот. Следовательно, надо его тронить. Нельзя допустить появления профсоюзов федерального масштаба, например, дальнобойщиков. Да? Опасно. Любая такая структура представляет из себя опасность. В целом, если говорить совсем широкими мазками, конечно, вот это федерализм, когда Путин доверяет условному Виксельбергу, потому что Виксельберг у него на ладошке, он его может всегда пригласить и сказать ему, дай столько-то денег, потому что у нас проблема, и он даст. Но, соответственно, взамен он получает сладкие куски в том же Южном Сахалинске. И вторая составляющая. Понятно, что, с моей точки зрения, просто экономически и социально опасна политика вот того централизма, который проводит Владимир Путин. Но она же большинству нравилась. Большинству же нравилось слушать, как мы поднимаемся с колена, присоединяем Крым. Им хотелось быть сильными, могучими, а для этого должен быть сильный вождь. А сильного вождя зовут Владимир Владимирович Путин. А то, что за это приходится платить, об этом люди предпочитали не думать. Вот сейчас они об этом, может быть, задумываются. Да, действительно, большая часть налогов уходит в федеральный центр. А для того, чтобы воевать и Крым присоединять, денежки нужны, вы об этом не задумывались? Вот сейчас настала пора задуматься. Но предъявлять претензии будут не Путину, а региональным начальникам. Пока еще. В перспективе, я думаю, что и до Путина доползет. Не знаю, как это проявится на выборах федеральных. Полагаю, что на региональных выборах это проявится плохо для губернаторов. А вот для «Единой России» тут очень много зависит от чисто технологических навыков кремлевского руководства. Телевизор – чудеса.
Хорошо. Дмитрий, что вы скажете? Значит, все-таки у нас есть возможность что-то изменить? Я имею в виду у тех, кто пытается, ну, я не знаю, создать какую-то альтернативу вот этому централизму и вертикали.
Есть, конечно. Другой вопрос, что не надо ее, эту возможность, переоценивать, но надо ей пользоваться. Можно создавать, и я надеюсь, что они будут созданы, отдельные города в стране, оформлять их, как зоны, свободные от вертикали. Если бы московские избиратели поднялись с колен и пошли проголосовать, они могли бы прокатить Владимира Владимировича Путина. Но они не считают нужным это делать, они выше этого. То же самое можно сказать про питерских избирателей, там, новосибирских и так далее. Я напомню вам, что в 2016 году на предыдущих думских выборах, если считать от списочного состава избирателей, то в Москве, в Петербурге и в Новосибирске «Единую Россию» от общего списка, не от тех, кто пришел голосовать, а от общего числа избирателей, поддержали по 13%, всего 13% от списка. Это значит, что была очень невысокая явка, порядка 30-35%. Ну и из них примерно треть проголосовала за «Единую Россию». Правда, конечно, есть Чечня и прочее. Но у Москвы была возможность создать себя как зону, свободную от «Единой России». В принципе, Москва на выборах президента 2012 года показала себя как зона, свободная от президента Владимира Путина. Это был единственный регион, где Путин не победил в первом туре. Он набрал всего 47%. Единственный. Значит, и опять же, это было на фоне невысокой явки, наплевательского отношения к выборам. У нас есть инструмент, которым мы пользоваться не хотим. Чем мне нравится Навальный, это тем, что он предлагает конкретный механизм, как можно использовать вот эту огромную, по принципу дзюдо, используем силу и массу противника против него. Государство вкладывает огромные ресурсы в выборы. Как сделать так, чтобы вот эту машину использовать в своих интересах? Умное голосование. Приди, проголосуй. Приди, прояви свою гражданскую позицию. Если ты не один это сделаешь, то это сработает. Я знаю, что меня 9/10 проклянут, потому что они будут говорить, что выборы путинские и так далее. В Москве нет.
Хорошо. В Москве нет, но тем не менее мне хотелось бы узнать мнение социолога все-таки о возможностях каких-то протестов. Что люди говорят в опросах и в фокус-группах о том, будут ли они участвовать в протестах, в каких они готовы участвовать в протестах и, собственно, симпатизируют ли они тем, кто сам выходит на улицу?
Большая часть симпатизирует людям, которые выходят протестовать, потому что обычно все-таки люди выходит на улицу, когда уже ну, терпеть невозможно. Это все понимают. А что касается участия, то готовность протестовать резко выросла в 2018 году после пенсионной реформы. Пусть мы не видели массовых, огромных акций против, но одновременно по всей стране выходили люди. И вот именно тогда готовность достигла где-то 20, даже больше процентов, и сохраняется уже на протяжении 20% на протяжении 2 лет. И поэтому мы видим...
То есть есть ядро протеста?
Ядро условно, есть. Да? Вообще такие настроения, то что все-таки по умолчанию уже власть не любят, да, критически к ней относятся, по крайней мере на уровне там, чиновников, на уровне регионального руководства, многие не любят. И поэтому по умолчанию многие готовы и поддержать, и даже выйти, если будет какая-то причина. Поэтому мы и видим по всей стране отдельные акции. Я бы сказал, что ситуация напоминает мне, по крайней мере, не столько перед крушением Советского Союза, сколько 2009-2010 год, когда вот начинались отдельные протесты как раз тоже в Владивостоке, в Калининграде, по окраинам вот так вот. А потом, по мере дальнейшего ухудшения уровня жизни, мы увидели и массовые протесты уже в Москве, ну, именно такие. 11-12, именно такое широкое протестное движение. Сейчас пока что все остается на уровне отдельных областей, локальных случаев.
Ну, то есть сейчас можно сказать, что ситуация еще заморожена вот этим вирусным всем законодательством?
Вирусным законодательством выходить нельзя. Людям все-таки важно... Многим людям важно присоединиться к уже проходящим протестам. Сами они не готовы, но когда они видят, что вот как бы тут уже начинают выходить, то присоединиться всегда проще, чем организовать что-то самому. Поэтому, я думаю, вот запреты на митинги, они сказались в том числе и на голосовании по поправкам в Конституцию. И те, кто были против, а таких было достаточно, да, около трети, они в итоге не мобилизовались и остались дома,
но
и не повлияли.
Многим сказали, не мобилизуйтесь, не ходите или ходите, но мы вас не зовем, уж не буду называть те имена и партии, которые так себя в этой кризисной ситуации повели. Я, Денис, еще хотел коротко спросить, а чем власть все-таки может подкупить людей, что их волнует? Тут, может быть, цены заморозить, раз и все.
Ну, не столько заморозить, сколько поговорить об этом. Да, это такие символические жесты. Надеюсь, что уже до этого не дойдет. И тут важно просто понимать, что власть этими мерами, она обращается не ко всем. Уже больше не ко всем гражданам, а к своему электорату. Людям постарше, людям зависимым от государства и те, кто смотрит телевизор. Для них эти методы работают.
Спасибо. Я благодарю наших гостей, участников программы «Лицом к событию». Денис Волков, замдиректор Левада-центра, и Дмитрий Орешкин, политолог и географ, вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания. Хорошего здоровья.